Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, 19-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее в нашем эфире третья передача из нового цикла писателя и историка Сергея Дмитриевича Марнова «Витязь на распутье».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 18 зачало, глава 5, стихи с 12 по 16. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Проказа была мучительной болезнью кожи человека. Распространяясь по всему телу, она пожирала его заживо. В 13 и 14 главах книги Левит даны предписания, как следует поступать с прокаженными. Самое страшное было в том, что проказа означала полную изоляцию больного. Куда бы прокаженный ни шел, он должен был кричать: «Нечист, нечист!» Он должен был жить отдельно от всех, как говорит Писание, вне стана жилища его. Прокаженный был изгоняем из человеческого общества, из своего собственного дома. Он был позором и ужасом для всех. Он был ненавидим всеми. Он нес на себе сознание вины и беды и не знал, куда деться. И вот к такому-то человеку прикоснулся Христос. Он простер свою руку к тому, от кого всякий бы отшатнулся. Когда наши сердца наполнены беспросветным отчаянием и горьким стыдом, мы должны помнить, что бы с нами ни происходило, рука Христова простерта к нам. И мы должны также знать, что в этом суть христианства, в том, чтобы, узнав, что значит прикосновение Христова, мы могли по дару Его прикоснуться к тем, кому кажется невозможно прикоснуться, любить тех, кого кажется невозможно любить, и прощать тех, кого кажется невозможно простить. Так поступал Христос, и мы должны так поступать. И мы должны научиться, что нам подобает делать в случае нашей духовной проказы. Мы должны искать Христа. Мы должны смириться перед Ним, как этот прокаженный, который, увидев Господа, пал ниц, умоляя Его. Мы должны испытывать стыд за наше осквернение грехом и не сметь поднять глаза перед святейшим и сладчайшим ликом Христовым. Мы должны сильно желать очиститься. Мы должны твердо верить, что Христос хочет и может исцелить нас. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Боже, очисти меня грешного. Мы не должны сомневаться в том, что какова сила Господня, такова и милость Его. Мы должны научиться неотступности в нашей молитве. Те, кто по-настоящему стремится к духовному очищению, не пожалеют никаких трудов для этого. И мы должны предавать свою жизнь благой воле Божией, Господи, да будет так, как Ты хочешь. И тогда мы увидим в исцелении прокаженного, чего мы должны ждать от Христа, если мы так обращаемся к Нему. Нам дано будет узнать, какой дивный у нас Господь. Если прикосновение к прокаженным было исполнено чудесного милосердия, то оно в еще большей степени проявляется по отношению к нашим духовным недугам. Ибо мы имеем такого первосвященника, который не может не сострадать нам в немощах наших. Мы убедимся, как он желает спасти нас. Он говорит: «Хочу, очистись, и приходящего ко мне не изгоню вон». У него полнота всех даров, и он может исцелить и очистить нас, даже если мы с головы до ног покрыты мерзкой проказой. Одно слово, одно прикосновение Христово совершит чудо. И тотчас проказа сошла с него. Что требует Христос от тех, кто очистился? Прежде всего, мы должны быть очень смиренными. Он повелел никому не сказывать. Те, кого Христос чудесно изменил и очистил, должны знать, что радость об этом должна исключать всякое наше превозношение. И мы должны быть очень благодарны Господу. Иди, покажись священнику и принеси жертву за очищение свое. Христос не требует от него ничего, кроме принесения жертвы хвалы Богу. Мы должны исполнить свой главный долг – пойти к священнику в храм Господень. Человека, которого Господь исцелил в Ефезде, он встретил в храме. Те, кто по причине болезни не могли ходить на богослужение, должны, получив исцеление, участвовать в них с большей ревностью. И хотя исцеленный от проказа должен был хранить молчание, но чудо не могло сокрыться, и молва о Христе все более распространялась. Чем меньше подлинно достойные люди говорят о себе, тем больше другие говорят о них. Но для Христа честь была не в том, что распространялась о нем молва, а в том, что великое множество народа стекалось к нему. Они шли не только врачеваться у него от своих болезней, но слушать его. Но он уходил в пустынные места и молился. Служение людям и сокровенные молитвы не препятствуют одно другому, но тайные молитвы должны совершаться тайно. И мы должны знать, что источник благодатного слова и сила исцеления Христовой Церкви всегда в постоянной близости к Богу в молитве.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев, и мы с историком и писателем Сергеем Дмитриевичем Марновым продолжаем цикл передач «Витязь на распутье». В прошлый раз мы говорили о славянском язычестве, сегодня мы продолжим эту тему.
Да, немножко не договорили. Мы с вами поговорили о том, что у нас язычество было неразвитым, что не сложилось ни жречество, не стояли храмы. Ничего абсолютного нет, так что вполне могли быть исключения, где-то уже начиналось. Да. Но вот так сложилось в истории, что развитый политеизм с системой храмов, жрецов совпадает с возникновением государства. Может быть, плюс-минус сколько-то там, но обычно вот так вот. Государство есть, вот, и государству требуется государственный культ или какое-то подобие государственного культа. Вот. У славян государства не было, культ им не требовался. К жрецам, волхвам они относились скорее отрицательно, их побаивались, и жили они вне общины. Жили они вне общины, где-то там такие таинственные, в лесу залезли. Могли быть не славяне. У славян издавна возникло представление о соседях и впоследствии ассимилированных соседях финнах, что они какие-то там таинственные колдуны, что они там могут, там что-то такое. Вот финн – это колдун.
Слова «чуть» и «чудо» однокоренные?
Думаю, что нет. Думаю, что нет, и вообще не стоит искать вот такие по случайным созвучиям, а то получится, что и этруски русские, да, и воля синяя. Нет, этими вещами заниматься нельзя категорически, они заведут в тупик и пропасть. Нельзя вот такие по случайным созвучиям искать. Можно все что угодно притянуть за уши к чему угодно и доказать чего угодно. Над нами, спящими студентами, как-то пошутил профессор. Уснули все, так уже как бы там бу-бу-бу, чего-то вот, вот говорит, там все носом клюем, а потом стали постепенно просыпаться. Он очень убедительно, серьезно, без тени улыбки доказывал, что русские произошли от японцев. Вот. Сначала один смешок, потом другой смешок, потом аплодисменты. Он спасибо. Вот. С добрым утром и продолжил свою скучную, ну теперь уже не скучную лекцию. Все что угодно можно. Вот. И, играя словами, вот так вот.
Почему-то такие вещи особенно популярны.
Такие вещи особенно популярны у копателей Черных морей. Я уже говорил об этом, повторю еще раз: это признак проникновения в национальную культуру. Или субкультуру, неполноценности. Это признак развивающегося в нации комплекса неполноценности, когда начинают творить мифы себя, родимого, поднимающие, возвышающиеся. И вот тогда, в этот момент, нация перестает видеть свое настоящее величие, которое не надо выпячивать, оно очевидно совершенно. Вот оно очевидно, видно, взгляни на карту. Посмотри на территорию России. Ну, посмотри, вглядись ты в нее, ведь огроменная, куча разных народов. А народишко-то у нас был изначально слабый. Вот оно, настоящее величие. Что там? Ну, что там искать какого-то другого? Ну, вот оно. Причем умудриться собрать все эти народы и заставить их жить в мире друг с другом. Дать письменность народам, которые не имели этой письменности. Некоторые из них ввести в мировую культуру. Весь мир знает Шатару Ставели, Витязь в тигровой шкуре. Замечательная, кстати сказать, штука. Рекомендую, почитайте. Ну, на русском языке он прекрасный перевод есть, Витязь в тигровой шкуре. Знал бы кто, если бы не Русь. Да нет, а кому они нужны? Да нет, а никому не нужны. Этот маленький... Замечательный народ, но он маленький, вот он теряется. А таких витязей у разных маленьких народов куча была, их никто не помнит. А Шатару Ставели будут помнить всегда, это мировая классика. Вошел через нас, вот чем гордиться надо, это факт. Вот это пример величия духа. А вовсе не то, что пирамиды строили, потому что мы их не строили. Пирамиды не устраивали мы свои поселения в виде свастики. Один профессор. Открытие великое, трое 20 века, славянские поселения в форме свастики на Урале. Величайшее открытие. Только никто его почему-то не знает, почему-то об этом открытии. Ни один археолог о нем не знает. Я не буду по имени называть профессора, ладно? Я уже говорил в одной из прежних передач, что боги – это бесы, конечно, которые чего-то требуют от своих почитателей. Духи, с которыми обращаются шаманы, ничего не требуют, они подчиняются шаману, а боги встают положение господства. Это бесы. Бесы, напрямую общающиеся со своими служителями.
А духи шаманов – это не те же бесы, которые хитрят и делают вид, что они подчиняются шаману?
Наверное. Наверное. Но любой шаман – это просто отличие такое. Он духами повелевает. Он сильнее. Он побеждает ты, потому что он сильнее. Может, притворяется. Но скорее нет, потому что народ такой искренний. Там у них методики особые есть, как побеждать этих духов злых, как договариваться с нормальными. Духи служат шаману. Не он им, а они ему. Бесы, конечно же, бесы играют. Когда дух начинает требовать подчинения, безусловно, подчиняет своего служителя, жреца, и, конечно же, жертв, вот тогда эти духи становятся богами. Это рождение богов, классическая схема уголовного братства, повязать какой-нибудь дрянью, чтобы обратной дороги не было. Жрецы повязаны и все, вот начиная от друидов, которые вспарывали людям животы, и заканчивая нашими волхвами, которые устраивали... Мы говорили на прошлой передаче о праздниках Купалы, да? Вот. Ну, веночки, костер, это, конечно, очень хорошо. Это замечательно, там, прыгать через костер, юношам, девушкам жениха себе искать. Значит, но людям зрелым позволялось всего. Свальный грех. Грубо говоря, групповуха на праздниках Купалы повсеместно царила. Это нормальное жертвоприношение своей чистоты Богу. Это как храмовая проституция в Вавилоне, в Тире, Сидоне, в Карфагене, где она только не практиковалась. То есть принесение своего целомудрия в жертву бесу. Сегодня можно все. Сегодня ваш день. Сегодня мы не занимаемся мерзостью, да, а служим Бромею, гремящему Дионису. В честь этого Диониса, там, ну, самые-самые мерзости, которые только можно себе представить, лучше не представлять.
Чем-то похоже на наш Новый год.
Все такие, всякий праздник без Бога. Он похож на наш Новый год. Но наш Новый год – это заменитель Рождества. Но человек по природе своей добр. Поэтому семейный праздник вокруг елочки в большинстве семей, если он семейный, незримо Христос присутствует. Все-таки. Потому что семья – это Божье установление. И где семья с добрыми друг к другу чувствами собирается за столом, общаются, не напиваются, там, конечно, там это Божье дело. Конечно, приходится на пост это. В моей семье я сразу скажу, что вот, чтобы меня никто не накинулся, мы не празднуем Новый год. Это я не выставляю, что так, какой я вот этот вот ортодокс там и горжусь этим. Нет, нет, просто это отпало по мере воцерковления всей семьи. Это детям уже объяснять даже не надо, почему его не надо праздновать. Что у нас Рождество. Чтобы вот предчувствие Рождества в себе не погасить, мы не празднуем Новый год. И дети это понимают. Беснование бесам, любовь Богу. Любое, что на любви, вот семейная любовь, она святая. Она Божья. Это вот Господь сказал людям, живите семьей. Вот Он дал нам эту организацию. Внутри что скрепляет вас? Любовь вас скрепляет там. Вот в любви живите. Вот это. И хоть Новый год, он тоже, он без греха. Он без греха, если он вот так. Если не так, если с петардами и это, да, мордобоем, ну, это неизбежно сопровождается. Количество убийств резко возрастает в Новый год. Ну, не говоря уже об инсультах и инфарктах. Это уж само собой тоже. Это замерзаниях в снегу. А потом опустошенность. Да, вот закончился Новый год превратился в старый. Опустошение, и тут приходит Рождество. И каким человек к этому Рождеству подходит, похмельным, да? Продирает глаза, в храм он, что ли, пойдет? Да нет. А похмеляться он пойдет. А у алкоголя у него такое свойство, да, он сначала вызывает эйфорию, а потом вот эти вещества, они кончаются в организме. И тогда по-черному начинается. И тогда депрессия. Это эти долгие праздники, когда человек сначала пьет, потом опохмеляется. Конечно, депресняк, и вот она почва для бесов. Вот когда в почерневшую уже душу приходит бес. Вот, и какая-нибудь гадость там происходит. Хватает муж столовый нож. и режет жену, которая ему плохо приготовила, там, или что-то там он не так сказал. Все может быть. Это бес. Это бес. Вот тут он и радуется. А в язычестве это все было организовано и продумано. Такая система беснования, коллективного беснования. Вот мы будем говорить о Руси сегодня дальше. Там арабский географ описал Русь в Болгарии. Но там речь шла о скандинавах, конечно. Мы уже говорили на прошлой передаче, что наши обычаи были очень похожи на скандинавов, норманов, викингов и славян, восточных славян, живших по пути из Варяг. Жили, общались постоянно с ними. Значит, как умер вождь, значит, сначала ему принесли человеческие жертвы, потом его в ладьи, в горящие ладьи отправили с зарезанными людьми, слугами, служанками, собакой, конем. Отправили его вниз по реке, а потом справили тризну. И что поразило этого арабского географа, а он видел это, он свидетель, то, что они все перепились, они пили несколько дней, причем допивались так, что многие потом умирали под столом. Причем эта тризна сопровождалась, ну, православное радио, но время взрослое, я скажу, групповухой. То есть, вот эта разнузданность, можно все, да, объясняется впрямую совершенно. Тешили подземных богов, которым вот этой мерзостью знали, что им надо. Любящие родственники знали, что нужно тем, куда идет их вождь, их ярл. Ну, он туда и пошел, конечно, нет, они сами туда пойдут. Сатана там правит бал. Это язычество. Еще раз упомяну ту глупость, которую сказал мой знакомый, очень хороший историк. Это северное язычество со знаком плюс, с большим таким знаком плюс.
По сравнению с язычеством ханаанским, это кажется более-менее нормальным.
Количество здесь не имеет значения, качество, только качество. Вот только качество. Это знали прекрасно первые христиане, что горошинка фимиама, которую надо бросить в огонь, да, принести жертву гению императора, над которым можно смеяться. А на него можно написать эпиграмму на императора. Можно сравнить его с капустой, как императора Клавдия. Да? Клавдия – это капуста, качан капусты. Но жертву его гению – это Марцал написал. Да, вот что. Значит, жертву гению принести надо. И вот ничего не значащий человечишка Клавдий, ну, так к нему относились. На самом деле это не так. Ну, так к нему относились, так пренебрежительно. Клавдий. Вот. У него, значит, ничего не значит гений. Вот надо бросить все равно горошинку фимиама, и она полетит в жертву вот этому бесу, да? Этому гению. И христианин это понимал. Куда полетит эта горошина? И он ее не бросал, он ее отбрасывал. Он ее не брал, и разжимали силы, и кулак кидали. Вот. Он кричал, нет, не сделаю, не сделал, non facio, кричал христианин. Ну вот понятие это было, что количество здесь, что не надо резать быка, не надо резать быка, не надо кидать младенца в огонь. Достаточно горошины фимиама, да, но вырази свое согласие. Ну, конечно, бесы предпочитали все-таки младенцев. Жареных младенцев они предпочитали. Ну, это вот Молох, да, в Карфагене. У него пасть открытая была. Туда кидали, в раскаленное чрево его кидали. И эти безобразные совершенно культы. Это у греков. У греков были. Вот я Дионисий уже упоминал. Это вообще жуть была. Три дня бабы бесновались. Значит, как ни странно, культ Пасифаи. Ну, вот южное язычество тоже, Изиды и Осирис, да? Его расчленили, Осириса, она его собрала по кусочкам и оживила. Причем дольше всего она искала ту часть Осириса, которую сейчас некоторые девушки глупые носят на шее, так называемый ключ жизни, анк. На самом деле это, извините, мужской половой орган просто. Дуры. Прости, Господи, носят на шее, думают, что он принесет какое-то... Ну, что, вот я объяснял девчонкам, что ты, вот, ты носишь такое вот тут. Она, Изида-то, собрала мужа, а оживить его совсем не может, потому что оживить его... Это я рассказываю о мистерии оживления Осириса. Ее представляли, в действии представляли. А оживить его можно, вот как бы приведя, чтобы ожил сначала Анг, ключ жизни, а потом ожил бы, собственно, Осирис. Или жрец, играющий Осириса. Ну, жрица, соответственно. Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Некоторые доходили до исступления, да, и оскопляли себе сами, кидали. Ну, вот. Жертва бесам. А что для беса? Для бесушки не жалко. Для Бога жалко. Недавно у нас молитва звучит как «Поработать тебе, Господи, как поработал сатане льстивому». Вот. Ну, вот трудно, трудно, потому что катиться под уклон легко, подниматься тяжело. На этом работают бесы всегда. Это вот на этом язычество, оно все на этом построено. Вниз катиться очень легко. Даже если там ведь и посты были, и аскеза, строгая аскеза в некоторых случаях. Но это было очень легко и поститься, и ограничить себя во всем, зная, что в конце ты принесешь все это накопленное. Вот, и получишь при этом большое удовольствие. Единственное, что вот у нас, вот можно сказать, нашему язычеству в оправдание, опять, только то, что оно недоразвитое. То, что у нас очень большие были следы промонотеизма, то есть были представления о белом боге, бел бог, творце всего сущего. Ну, никаких ритуальных действий по отношению к нему не проводилось. И было представление, вот я уже говорил о чернобоге, то есть дуализм, вот такой вот первобытный дуализм. Единственное, потому что культ не был развит. И он не был так вот отточен до состояния искусства, как это было у тех же греков, вот, или египтян. Ну, я уже говорил на прошлой передаче, что одним из главных богов, одним из самых древних богов была вот эта пара Купала и Мокош. Она же Лада, она же Славна, она же Кострома. Разные имена. Я считаю, пусть закидают меня тухлыми помидорами, но я считаю, что это одно лицо. И что в пантеоне славян, восточных славян, древних восточных славян, она занимала место, да уж побольше, чем остальные боги. Потому что она на практике, она на практике. Почему я так считаю? Ну, это богиня-покровительница домашнего очага и домашнего женского ремесла, полевых работ, оплодотворения земли, оплодотворения женщины. И вот таких богов их не забывают. И вот говорят о следах язычества в христианстве. Дольше всего продержалась она под именем Кострома. Я слышал запевки в 20 веке уже. Слышал запевки вживую. Кострома, Кострома, да что, Кострома, а чего делаешь? А я кудельку приду, там что-то не помню, я не ручаюсь за точность. И снова Кострома, Кострома, а Костромушка, а сейчас что делаешь? А я нитку тяну, милая, нитку. Вот бабки пели так вот. Вот это вот. Они очень долго держатся, такие заклиналочки, ремесленные заклиналочки. И спроси ее бабку, а что это за Кострома такая? А, не знаю, это город, наверное. И вот обязательная точность ритуальных действий. Вообще бабушки наши, конечно, ценные были. Ушла эпоха, жалко. Ведь это они нас учили, бабушки, да? Вот сейчас вот всплывает в голове, сразу же всплывает в голове, да? Бояре, а вы с чем пришли? Молодые, а вы с чем пришли? В свадебные заклинания. Мы же играли в это, в бояр играли во дворе. Молодое поколение, более молодое, или жившее в квартирах в отдельных, уже не помнит этого. Вот, а нас нормально, бояре, чем пришли, а мы ее к доктору пошли, невеста, а у нее зубки болят, рассказ о невесте, выкуп невесты, мы в это играли, ну, дождик, дождик, перестань, да, мы поедем в Аристань, Богу молиться, Христу поклониться, этим запевкам нас учили бабушки древние, дождик, дождик, гуще, дам тебе пуще, то есть принесу тебе жертвы, а что, нормально, мы в это играли. И отцы, и деды наши, и прадеды, и пращуры в это играли. А потом игра превращалась в ритуальное действие, да? И бабушки эти, которые пели про Кострому, сопровождая там вот ремесленный такой вот ритуал, лен они чесали, лен, потом они нит там тянули из него, там еще что-то такое делали. И вот каждый день сопровождали Кострома, Кострома. Там...» Современный турок от удивления крикнет «Вал!», да, потом воспоминает, что, а что же такой за вал? А это просто так, вал. А это он просто имя Бога призывает Вала. Вот. Уже, как сказать, правоверный мусульманин. Значит, и очень долго вот этнографы отмечали в Костромской области в начале 20 века, уже после революции, в 20-е годы, защиту от пожара обнесением села живым огнем. Живой огонь, вот с этими припевками, добывался трением. Ставилась колода, сухая колода, в нее вставлялся столб заостренный, столб с перекладиной. Он устанавливался так, что он крутился, мог спокойно мог крутиться. И все село на этих, ну, молодежь, весело раскручивали эту штуковину, долго раскручивали, пока там внизу в подпятнике не образуется уголь. А потом его раздували. Это живой огонь. Это называется живой огонь. И им обносили село. И вот живой же огонь использовался, чтобы зажечь костер на купалу. Имел ритуальное значение вот этот живой огонь. В 20 веке. То есть вот оно, вот рядом руку протяни. Оно в нас еще. И вернуться может элементарно. Но сейчас, когда говоришь неоязычникам, а их сейчас прет фиг знает сколько. Там Велесова книга, там это, Сварог. Ну и напрямой вопрос, а что ж ты с бесами-то? Какие бесы? Это силы природы. Это самое экологическое, тоже язычник про экологию знает, опять же, самое экологическое верование, которое тоже, мы все сохраняем, мы живем в гармонии. Мы там, ну, слышали, наверное, слушатели про чудаков, которые там даже моющих средств не признают современных, а там что-то все-то, всякие взвары делают. Да ладно, это безобидно, пока детей в огонь не кидают, да? А то ведь... Ребенка в огонь кинуть можно разными способами. Вот мне знаю я такой случай, когда ребенок погиб от обычной зубной боли. Температура поднялась, зубки резались. Они его, ребенка этого, там, закаливали, там, мыли исключительно щелоком. Это какой щелок? Это, значит, нужно сжечь деревяшку дотла, до белого пепла. Потом этот белый пепел настаивается на воде, процеживается, и вот это щелок. Это как в войну, когда мыла не было, такой штукой голову мыли. Ничего, нормально. Во всем, вот до мелочи, во всем, чтобы все натуральное, только вот такое свое, поэтому никакой таблетки. Парня могла спасти таблетка Нурофена. А так кровь закипела, и все. Температура под 40, она опасна тем, что дальше сворачивается кровь. Там за 40 раз, и все, и конец. Сбей ее! Вот сбей, просто сбей эту температуру, и все. Человек выздоровеет, будет абсолютно здоровым, проживет долгую жизнь. Так мальчик умер. Кому жертву принесен?
Я думаю, человеческой глупости.
Силам природы, да, человеческой глупости. Ну, ведь не скажешь, что дураки. Да и поговоришь, не дураки.
На каждого мудреца довольно простоты. Я думаю, что любой даже очень умный человек делает глупые вещи.
Это да. Все мы делаем глупости, это понятно. Вот для того и Господь над нами, чтобы мы по Нему выравнивались, нам, а не по бесу. Вот там Христос образец, учение Его. Это инструкция для жизни, да, как незабвенный Даниил Сысоев, инструкция для бессмертных. Давайте к язычеству дальше. Ну, теперь боги, теперь другие боги. Из них отмечено, ну, величайшее значение. И, наверное, столь же древен, как и Купала. Это Велес или Волос, Скотий бог, бог богатства. Бог имел колоссальное значение для славян, его именем скрепляли договоры, им клялись, потому что если он... Торговые договоры, потому что если нарушишь там чего-то там, сплутуешь, разорит. Богатство и скот – это, в общем-то, синонимы. Скот был не разменной монетой, а крупной валютой. Платили за убийство скотом, платили при крупных сделках, платили скотом. Не было. Разменная монетка была шкурка. Беличьи куньи шкуры. Вот, и деньги назывались куны у славян. Ну, самое то, что по рукам ходило, это вот шкуры куницы. Но, конечно, натуральный обмен. В основном безденежный обмен. Потому что торговли нет такой вот, в нашем понимании торговли нет. И девать некуда эту монету, нет ее, ее нет. Своей монеты у славян не было никакой в это время. В кладах находятся арабские монеты, арабские, греческие. Клад он вообще, потому что, именно потому что девать некуда, зарыть его там, может, когда-нибудь пригодится, когда-нибудь откопают. Поэтому они их много закапывали, поэтому их много и находят, этих кладов. Вот. Скотий бог Велес, он же покровитель тайных знаний. Поэтому вот эта вот легенда о Велесовой книге, они имеют такое основание, что эти вот, эти, которые с Велесом, они знают. И, видимо, с Велесом и связана легенда о древнеславянской письменности, которой не было, конечно, черты и резы. Что собой представляли черты и резы на самом деле? О них упоминается действительно. Руны, гадательные знаки. Там очень интересная технология была гадания. Мешочек, мешочки, рунические знаки, вот действительно на деревяшке вырезаны черточками такими. Вот. Рука запускается в мешочек, нащупывается случайных три, раскладывается, выбрасывается, и в той очередности, как они раскладываются, истолковывается. Я пробовал. Если методика толкования подлинная, настоящая, они сохранились, эти методики переписываются, то обязательно получится связанное предложение, исполненное глубокого смысла. Вот. Действовало безотказно, поэтому вот, пожалуйста, вот он же не какой-нибудь там шарлатан, он берет, достает руны, кидает, раскладывает, толкует, всю правду сказал, вот все как есть сказал, что примешь ты смерть от коня своего. Велес один из двух-два всего таких, которые в славянской мифологии носят не антропоморфные черты, то есть он в быка обращается, бычья внешность такая. Это Велес, очень древний, а про дождь бога, с вашего позволения, говорить не буду, потому что считаю это эпитетом. Дождь бог – один из эпитетов то ли Хорса, то ли того же Сварога, потому что в отдельных былинах все боги называются сварожичи, происходящие от Сварога. У нас нет стройной системы. Как, видимо, не было и единых верований у племенных союзов славян. Их было 12, только записанных в повести временных лет, 12 племенных союзов восточных славян, которые потом образуют Русь. Это племенные союзы, не племена, племен больше намного. Опять же, каждый род, каждое племя, там свои верования, они переплетаются очень, иногда в очень сложные сочетания. И бог главный становится не главным, отступает, но на первый план вдруг выступает заимствованный бог. Многие исследователи, я, честно говоря, не очень понимаю, почему и на чем это основывается, но очень многие исследователи, чуть не большинство, считают древнейшим славянским богом Перуна. А вот не нахожу я следов. В древнейших пластах, былинных пластах, следов почитания Перуна я не вижу. Он появляется намного позже.
Судя по всему, это балтийский бог Перкунос.
Перкунос – это слово означает молния. И, видимо, с ним была связана табуистика, не называть его настоящим именем. Потому что настоящее – это имя его Один. Это воинский бог. Перун – это чисто воинский бог, дружинный бог. И когда дружины были малые и имели малое значение, и когда не было вот этих вот предгосударственных образований у восточных славян, уже готовых к созданию государства, он был на заднем плане. А вырастает он в фигуру номер один только с возникновением государства, когда князь и дружина становятся во главе всего общественного строя. На самую верхушку поднимаются. Вот когда князь и дружина, вот они, все, они недосягаемы. Это символ. Вот князь – это власть. Князь без дружины – это все равно власть. Его можно выгнать, его можно убить, он может бегать где угодно, обрастет дружиной, и он уже государство. Вот такие были отношения у восточных славян. Я про термин «князь» поговорю, вот, но мы видим фантастические совершенно приключения князей Киевской Руси уже, когда вот он, гол как сокол, отовсюду прогнали, ничего у него нет, дружины уже нет, а он раз так через голову перевернулся, бах, и он снова на коне, его снова куда-то зовут, потому что наличие вот этой фигуры придает особый статус территории, у нас князь есть, значит, мы княжество. Им и требовался специальный свой воинский бог. Но вот что интересно, в документе, в греческом документе, который был вставлен, один из древнейших документов, не самый, но один из древнейших документов, касающихся нашей темы, это договор Олега с византийцами. Там договор подписала дружина Олега. Дружинники подписались поименно, то есть называют себя своими именами. Это самое-самое начало, 911 год, самое начало X века. И пишут они так: «Мы от рода русского. Карл, Ингелот, Фарлав». Все шведские имена. Олаф. Все, абсолютно. Ни одного славянского имени. Это шведы. Дружина Олега – это шведы. Но подписываются они, скрепляют они договор именем Волоса, Велеса. Вот, по-славянски. Вот договор касался не только их. Договор касался всего славянского массива. И не поймут союзники славяне, которых они привели на Константинополь, эти все Карлы, Ингелоты, да? Не поймут они клятвы Перуном или Одином. Не поймут, они поймут клятву Волосом. Вот тут, значит, нерушимо. А то что это такое они там приволокли свое? Вот для меня вот этот договор, наверное, самый большой аргумент в пользу молодости Перуна для славян. Не древний это бог, это новый бог. Такое бывало, просто вот что зафиксировано по другим народам похожего. Древнегерманский бог Тюр был, ну, не первоначально, но вот из того, что нам известно по древности, в древнем варианте, отцом богов, в том числе и Одина, бог правды, Тюр. Это тот, которому Фенрир, вот кто интересуется мифологией, тот, которому Фенрир руку откусил за вранье, чтобы сильно не завирался. Вот. А потом он отходит на задний план, и Один поднимается на первое место, и вот у него уже и у Одина, ну, в лучшем случае, младшие братья, да, вот. Вот, а то все сыновья. Так происходит очень часто. Это зависит от того, кто на первом месте. А Тюр отражал еще равенство среди германцев. Правда, понятие такое, да? Воины равны. А Один – это все-таки уже бог конунгов и викингов. Так вот и у славян главный бог – пахарь Микула, Купала, древний. А Скотий бог – Велес. А когда на первый план выдвигается вождь и дружина – а вот тогда они и насаждают своего воинского бога. Но слушатели знают о попытке Владимира установить общий для Руси языческий культ, да, во главе с Перуном. Вот это такой очень яркий пример. Что он делал? Он просто... Это калька того, что делали в Скандинавии. Его соплеменники делали варяги в Скандинавии. Но по другим богам пройтись, если мы коснулись этого, Симаргл, крылатый пес. Тут можно дофантазировать много чего, вплоть до того, что он вроде Гермеса, посланник богов у восточных славян. Это бог, который уносит души мертвых, это бог, связанный с Чернобогом, но особо славян-то он не обижает. Стрибог, Стрибог – бог ветра. Хорс – одна из ипостасей солнца. В зависимости от того, когда почиталось оно солнце, в какое время, солнце называлось Ярило, Хорс.
Интересно, что по-английски «хорс» – это конь.
Да, он изображался в виде коня. По-английски, то есть по-германски. Значит, здесь ведь как? «Хорс» – это имя, да? Имя коня. У каких-то из германских племен, да, он был тотемом. Поэтому о нем нельзя было говорить прямо. Но это та же самая табуистика. Абсолютно та же самая табуистика, что с медведем, с бером, да? Поэтому нельзя сказать «хорс» или «хос», или как. А можно сказать «пферд». Как потом ферчитком. Вот. Поэтому пферт – лошадь. Вот. А зовут его на самом деле Хорс. Эти все словечки такие же, как вода, мать, отец, брат, сестра. То есть древнейшие слова. Древнейшие слова неопровержимо говорят о том, что мы сравнительно недавно были одним народом. Одним племенем были мы с германцами. Англосаксы, они были очень долго дикими. Поэтому они донесли нам имя этого Хорса, да, вот, которые дойчи, лужицких славян, палабских славян перебили. Они не говорили о лошади впрямую, о коне впрямую, они обзывали ее пфердом. У славян это очень почитался конь, как земное воплощение солнца, и солнце изображалось в виде огненного коня, и так называлось Хорс. мистическое значение. И конь вообще-то имел мистическое значение. Отсюда и смерть Олега от коня. Тем не менее, что он вещий Олег, да, то есть он немножко такой волховатый чуть-чуть Олег. Не может умереть обычным способом. А какой обычный? В бою. А и просто на постели не может, поэтому и уклюну змей. Принял он смерть от коня своего. Это все тоже очень-очень древние пласты. Но все-таки, как я уже говорил, наиболее близки людям были те существа, мистические существа, которые касались непосредственно их жизни. И, конечно, Чернобог, у которого были свои волхвы, свои колдуны, которого надо было ублажать, как-то от него защититься. Вот. Защититься можно жертвой, можно ритуальными действиями, вроде осинового укола плохому покойнику, нехорошему покойнику в грудь, а можно задобрить жертвой. Какая жертва угодно будет, вот я сейчас ведущего спрашиваю, какая жертва будет угоднее всего Чернобогу?
Я думаю, что человеческая.
Конечно, человеческое. Нет у нас славянских дружинных захоронений в IX-X веке. Нету. А вот следы человеческих жертвоприношений у нас есть. В археологии, я имею в виду. Так что нет, вот язычество со знаком плюс. Ну и чтобы закончить с язычеством, уже разные мелкие существа, они то пакостят, то помогают. Ими славянская мифология переполнена. Буквально переполнена. Ну, из пакостных. Да, лишак и волкудлак или вовкулак. Вот. Лишак, понятно кто. Очень не любит, когда кричат в лесу. Очень не любит. Может запутать. Может увести. С ним связаны русалки. С лишаком. Русалки не в воде живут. Пушкин еще знал, он изучал былины, что русалки живут не в воде. Русалки водят хороводы на полянах. Они с лешим, с лешаком, они знаются. Вот если Александра Сергеевича помните, да, русалка на ветвях сидит. Если представить себе, что она с рыбьим хвостом, каким образом она забралась, да, подпрыгнула на хвосте, потом подъем переворотом, и, да, значит, там она как-то села. Тяжело. Ножки у нее нормальные, обычные ножки у русалки. Русалки, они пакостные. Они пакостные. Но пакостные по отношению к девчонкам. Они девчонок не любят очень. А самое неприятное, что с парнем сделают, защекочут. Они не убьют. Вот леший может убить, привести в жертву Чернобогу. И вот тогда, когда вот заблудившийся человек погибает в лесу, не доходит дороги, вот тогда он, конечно, и пополняет гвардию Чернобога. Тогда он встает, начинает уродичьи кровь сосать.
Я думаю, что наши слушатели понимают, что это все легенды, и ни я, ни Сергей Дмитриевич не верят в эти сказки, потому что вы так серьезно рассказываете об этом. Кажется, что будто вы все это воспринимаете за чистую монету.
В лесу, во всяком случае, я не кричу. Иногда пою. А голос у меня очень громкий, у меня бас, и я очень люблю в лесу петь. Мне дома не позволяют. Вот, и где уж мне? Но ни леший ни разу ко мне не... Но тут это, видимо, связано с тем, что я с детства охотник, поэтому леший не может меня заблудить никак. Я все равно дорогу найду, чего он там не делал. Ну, а так, что если как это, надо переобуться слева направо, про налево, там, перестегнуть пуговицы. Много разных поверий, связанных с лешим. Ну, действительно, человек неумелый в лесу, всегда у него одна нога, не обязательно правая. Одна нога сильнее ходит, и он ходит по кругу. Надо просто как бы, надо уметь знать лес надо. А те, кто живут в воде, это навки. Это навки, мавки, водяницы. И у них водяной. Это все мелкие бесы, с которыми нужно вот как бы... Просто они не то что пакостные, нет, с ними надо уметь обращаться. Значит, методика есть, вот как обращаться с... Значит, кикимора, она не в болоте живет. Кикимора, вот сколько я копался, да, в разных кикиморах, это жена домового. Кикимора – это домовой женского рода. Маленький такой мужичок, домовой, смертный, кстати сказать. Если славяне говорили, что если начинается ругань в семье, раздоры, свары, домовой умер. Домового переселяли. А он как? Он обиделся, начинает коз поддаивать, там на ней доиться перестают, там коровы тоже. Спотыкаешься на ровном месте, вещи теряются. Вот это вот домовой обиделся. Но его можно ублажить там специальной песенкой, заклинанием.
Домовой тоже бес?
Конечно. Как сказать «домовой бес»? Я сказал, конечно, если с ним его призывать, то это, конечно, бес. Конечно, призовешь беса. Если, как я сейчас рассказываю, как сказку, а я рассказываю сказку, то, конечно, нет. Конечно, это просто милая сказка. Не более того. Но верили. Я когда говорил со стариками, ну, деревенскими стариками, они были абсолютно в молодости, не сейчас. Потому что сейчас такие старики перевелись. Сейчас о другом говорят и другими словами. Что увидеть домового, это значит завтра умру. Они очень верили в это, что вот домового видел. Видел, не видел, не знаю. Он сидит, смотрит, где-то домовой такой. Вот. Они были, да, жена его кикимора, их надо переселять в обуви, в старой обязательно обуви, за печку обувь задвигать, прочитать, прошептать заклинание из старого дома в новый, когда переезжаешь, чтобы домой переехал. Если он хороший, если не хороший, то подманить можно, ну, там много чего. Это целая технология. Этим занимались старики и старушки, старушки прежде всего. Вот эта мелкая такая... Нейтральная бесовщинка, она была в ведении старых людей в роду. Они жили абсолютно везде, везде. Это как у римлян. Это гораздо более прочно сидит в сознании людей. И вот как вот деревенские священники бедные с этим борются? Ой-ой-ой-ой-ой. Я их знаю и люблю, деревенских священников. Как вот за руку хватают людей, когда они пытаются в могилу деньги кидать. Это в Рязанской области. Ну, кидают все равно деньги в могилу. Вот хоть ты тресни.
Сейчас даже мобильные телефоны кладут.
Ну, это братки с записью Мурки, да, или чего-нибудь такого блатного.
Как все-таки глубоко язычество проникло в человеческую душу?
Конечно. А бес, он рядом всегда. Он поддерживает это. И любое действие, духовное, любое духовное шевеление, которое уводит от Бога хоть куда-нибудь, да хоть вот безобидную вот эту вот игру, оно поддерживается бесом. Он тут же рядом, раз, ну как же ему кусочек свой не ухватить-то?
Самое ужасное, что язычество и в христианство проникает, и разлагает его изнутри, вот подобным отношением, в том числе и к каким-то ритуалам, и к обряду, все это превращается часто в какую-то бытовую магию.
Ну да, и свечки передавать через левое плечо обязательно. И чего еще? Не ходить по полосочке. Я знаю два храма, где не ходят по полосочке. Полосочка, ведущая от притвора к главной иконе, вот к празднику. Вот по ней ходить нельзя. По ней только священник может ходить. Ну, вот так вот.
Потому что он посвященный, да?
Посвященный, мист. Это у греков называлось мист. Руководил мистериями. Очень много этих вещей. Здесь можно свалиться в это дело, можно вот на чашке чая, на термосе. Я, например, оперировал, когда объяснял технологию эту, оперировал термосом. У меня был волшебный термос, от которого у людей чесалось ухо. Вот он стоял, термос, я объяснял, что он термос у меня волшебный, что там сидит дух. Вот. Очень убедительно, долго объяснял. Но для того, чтобы зачесалось левое ухо, или правое, неважно, вот, надо чуть-чуть повернуть крышку. И в конце этой беседы я поворачивал эту крышку, и у людей чесалось ухо. Даже у тех, кто смеялся, кто все равно ухо чесалось. Ну, так она работает, эта технология. Человеку легче немножко завибрировать, чуть-чуть передвинуть чашку справа налево, слева направо, свечку через левое плечо передать, дунуть, плюнуть, попрыгнуть на месте, чем себя-то перепахать. Бог-то требует душу. Сбросить всю эту ложь, всю эту вранье себе, глаза себе освободить и посмотреть Богу в глаза. Вот чего требует Бог. А этим надо думать, плюнуть, чтобы глаза не поднял к Богу.
Мне кажется, это одно из самых ужасных последствий грехопадения, когда человек начинает прятаться от Бога, как Адам спрятался в кусты, так же и мы это делаем.
Прячемся, да, прячемся. Я повторюсь, недаром праведники... Древние иудеи говорили, ходит перед Богом, ходил перед Богом, он ходил перед Богом. Вот о царе пишется, да, там мерзавцы, 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 а этот ходил перед Богом. То есть не прятался, не прятался. Вот с этого начинается истинное покаяние, перестать себе врать. Ну что вот эти, ну они совсем были дураки, древние евреи, да, которые без конца знали Бога, да, и без конца тут, ну а нам вальчика поставим, там тельца золотого себе слепим какого-нибудь. Ну чего нам вот? А в Египте чеснок там был, а тут все манна да манна в пустыне, вот, это же невозможно так это самое. А мы сейчас тельца себе слепим. Представляете себе, дорогие слушатели, как это? Грохочет гора, от молнии трясется Бог, разговаривает с Моисеем. И в это время они делают себе теленочка из золота, чтобы ему поклониться, чтобы вот... Это вот до какой степени человеку хочется спрятаться?
Спрятаться и задобрить. Благодаря исполнениям этих ритуалов, таким дотошным исполнением, да, вот там не ходить, такой рукой ставить, такой не ставить, здесь есть, здесь не есть, праздник усекновения главы на предтече, не есть круглое.
Нельзя, ну что круглое, картошку в мундире есть нельзя.
Благодаря такому подробному и дотошному исполнению вот этих вот вещей, падший человек думает задобрить Творца неба и земли.
Помирать неохота же. А потом вот... Я последнее время, ну, так грубо скажу, подсел на Феофана Затворника. Очень ясно мыслящий человек был. Предельно четко формулировал простые вещи до такой степени четко, что они становятся понятными, входят внутрь. И вот он мне недавно объяснил так, что я понял. То есть понял всем сердцем сразу, как вот ясная истина такая. Почему смерти бояться не надо? Несмотря на то, что я грешник. Вот я грешник, да? А смерти мне все равно бояться не надо. Ответственности там вот. Потому что у меня там есть самый лучший из всех возможных адвокатов. Это сам Господь. Вот он мне, Феофан Затворник, объяснил, что Господь не хочет меня осудить. Он очень хочет меня спасти. И все-все-все самое лучшее, что обо мне можно собрать, он соберет и употребит для моего спасения. Это вот я понял от свидетеля Феофана. Конечно, боязно, все равно боязно помирать. Я знаю, что Господь меня там примет, и если можно мою защиту, хоть что-то найти в моей грешной жизни, он найдет. Вот, установка там другая. Да, Господь милостив, мы все говорим автоматом. А вот так вот доходчиво мне объяснить, объяснил только святитель Феофан недавно совсем. И вот это я понял. А передвигать свечные коробки, вибрировать, чего еще, Кострому ублажать не надо. Вот это именно то, что помешает Господу нас с вами спасти. Это вот то, чем мы отгородимся от его спасающей руки. Вот. То есть мы сами это сделаем.
Спрячемся в кусты.
Спрячемся в кусты, где нас найдет серенький волчок и укусит за бочок. И утащит в лесок, под ракитовый кусток. А ты только косточки хрустят. Ну, да, вот так вот. Волки бродят. Есть нам ограда, вот церковь. А вокруг бродят волки. Иногда заползают в церковь. Время такое.
А наше время истекает. Почитаем по традиции стихотворение Николая Сильвестровича Голубоша.
Хочешь кушать? Так работай. Что посеешь, что пожнешь. Не вкусив соленость пота, каравай не испечешь. Опасайся пуще кары обещальников лгунов. Да замкни в душе амбары от прохвостов грызунов. Вот в теме сегодняшнего разговора открылся Николай Сильвестрович Голубош, замечательный касимовский поэт, замечательный поэт земли рязанской, мой друг, с гордостью произношу.
А я с гордостью произношу то, что у нашего микрофона был замечательный историк и не менее замечательный писатель Сергей Дмитриевич Морнов, вел передачу редактор Илья Сергеев.
И слушали все это замечательнейшие слушатели радио «Радонеж». Действительно хорошие люди, которые собираются вокруг благого дела. Христианин должен собираться вокруг чаши, да? Вот христиан объединяет чаша с кровью Христа. Радио «Радонеж», конечно, это не чаша с кровью Христа, но оно объединяет христиан. И храни вас всех, Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор – историк и писатель Сергей Дмитриевич Морнов.